по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет. Сердечный привет, дорогие друзья. 954-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы читаем Священное Писание. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – это наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня возвращаемся к нашему циклу по посланию к евреям. Мы с вами сегодня начинаем читать. Мы завершаем третью главу и начинаем четвертую. У нас с вами сегодня интереснейшая тема, и я надеюсь, что сегодняшний разговор многим из вас будет полезен. После наших прошлых программ мы получаем немало сообщений, где люди пишут о том, как полезно им было то, о чем говорилось. И это действительно так. На самом деле, я вам скажу, и мы к этому с вами тоже подойдем, это уже в следующий раз, это уже завтра. Слово Божие острее меча обоюдоострого. Вот он заточен, этот меч, с обеих сторон. То есть, когда ты проповедуешь, когда ты обращаешься к людям, ты понимаешь, что Слово Божие действует и в твоей жизни тоже. И я, готовя эти программы, наши программы цикла «По страницам Библии», отлично это понимаю, я испытываю это на себе. Я понимаю, как это работает. И вот, когда вы пишете «Спасибо большое, Господь через эти программы ответил на мои вопросы, помог мне решить какие-то проблемы» и так далее, на самом деле, это ведь и ко мне, как к ведущему, относится. Я тоже, читая Священное Писание вместе с вами, готовя эти программы, обсуждая эти программы, тоже и задумываюсь, и получаю немало откровений от Господа, и помощь от Господа, и поддержку от Господа. Так что действительно такая взаимная история. Вот, слава Богу за то, что Он такую возможность нам дает. Мы с вами читаем Священное Писание, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами читаем Писание за 5 лет, и мы сейчас с вами в Новом Завете, мы с вами в послании к евреям. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Давайте начнем с ваших писем, с ваших сообщений, потому что здесь немало интересного есть. Я в прошлый раз комментировал достаточно подробно, и я говорил о том, что написала госпожа, простите, пожалуйста, госпожа Беладонна, когда она написала о том, что вот разница между учителем и преподавателем, в чем разница между учителем и преподавателем, я ошибся. Я предположил, что... Я сказал, потому что я помнил, что эта история у нас была. Предположил, что это госпожа Беладонна уже раньше писала, раньше уже говорила об этом. Ну и вот тут такой вопрос авторства, и он важен. На самом деле сейчас, во времена средств массовой информации, таких активных средств массовой информации, это важно. Госпожа Беладонна пишет, это не мои определения, кто-то писал их уже здесь, и мне понравилось. Ну, во-первых, спасибо, госпожа Беладонна, что сказали. Кстати, это, и, между прочим, тут я недавно слушал об этом в проповеди, проповедник об этом сказал очень четко, очень точно сказал, очень точно подметил. Вы, госпожа Беладонна, противостали искушению, ну или даже просто не поддались искушению. Я не знаю, было у вас это искушение или нет, но у некоторых такое искушение. Искушение современного воровства. Такое, знаете, информационное воровство. В чем оно состоит? И я, когда услышал это в проповеди, я так подумал, да, мне это знакомо, я сам это делал. И полагаю, что кто-то из вас, наших слушателей, зрителей, делали. И когда вот госпожа Беладонна прислала такой комментарий, я понял, надо об этом сказать. Так вот, не кради. Да, что значит не кради? Ну, понятно, что в Древнем Израиле, но это прежде всего относилось к, не знаю, к скоту, к каким-то предметам быта и прочее. Потом часто говорили о том, что можно, например, время красть. Есть люди, которые крадут у других время. Они почему-то считают, что другие им все обязаны, в частности, и тратить на них свое время тоже. Ну вот, а что такое в современной среде, в современной ситуации не кради? И вот такой пример. Кража даже не интеллектуальной собственности, а право на какую-то идею. Ну, например, вы едете на работу, вы просматриваете там в поезде, в электричке, в машине, где угодно, в автобусе, вы просматриваете новости, вы просматриваете комментарий, и вы видите какую-то классную, крутую мысль какого-то комментатора, и она вам кажется абсолютно революционной и прочее. Что вы делаете дальше? Вы приезжаете на работу, и, скорее всего, об этом заходит разговор. Вот эта тема обсуждается. И вы с таким умным видом выдаете вот эту умную мысль, оценку, не знаю, происходящих событий, каких-то явлений. И все так смотрят на вас. Да, да, умный, какой молодец, как здорово вообще. Вот, только вы же не говорите о том, что это вы сегодня утром прочитали, и это на самом деле сказал тот-то и тот-то. Получается, что вы сказали. Если эту историю разложить, ну, с библейской точки зрения, да, что вы сделали? А вы украли чужую мысль. Вы, я, всякий человек, который так поступает. И привели это к, значит, ну, что называется, сходу, да, вспомнили об этом, сказали об этом. Конечно, Господь такие вещи тоже обличает, потому что вполне возможно, что кто-то из ваших служивцев, кто-то из ваших коллег читал ту же страничку, смотрел ту же новость или даже слушал ту же радиостанцию по дороге на работу, и вам очень быстро скажут: а, ну да-да-да, сегодня вот в утреннем шоу, вот ехали мы на машине, в машине, и слушали, мы слушали о том, как вот это вот говорили. И вам тогда будет очень неудобно. Так что, да, действительно, если мы что-то цитируем, даже если оно нам очень нравится, даже если очень хочется предположить, что мы придумали это сами, ну, я думаю, что делать так не надо, даже не только думаю, а вот это вопрос кражи, это вопрос воровства в таком современном варианте. Интересно пишет Рома Клышев, или Клышов, наверное, Клышев, Новый Завет был написан во времена апостолов, следовательно, и в первом веке по Рождеству Христову. Обе части органично связаны между собой. Имеется в виду Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет без Нового был бы незавершенным, а Новый Завет без Ветхого был бы непонятным. Кто написал Библию? И это, соответственно, вот ссылочка такая на источник. Вот, смотрите, тут какая вещь. На самом деле это очень точно, это очень правильно. И Ветхий Завет без Нового действительно не завершен. То есть Ветхий Завет на самом деле подводит нас, постепенно подводит нас к Новому и раскрывает перед нами, готовит нас к пониманию Нового Завета. Библия, по большому счету, это одно из величайших чудес, которое можно только себе представить. Вот смотрите, огромный временной промежуток, да, временной промежуток, в течение которого писались книги Священного Писания, 1500 лет. А 40 с лишним авторов, причем авторов очень разных. Авторов, которые жили в разных странах, авторов, которые жили в разных культурах, авторов, которые жили в разных общественных условиях, авторов, которые жили в разных экономических условиях, кто-то богатый, кто-то бедный, авторов, которые отличались друг от друга существенно по образованию. Кто-то образованный, кто-то нет. Авторов, которые на многие вопросы на самом деле смотрели по-разному. Но когда они начинают писать, они водимы Святым Духом. И Святой Дух раскрывает единую картину. Он дает такую единую концепцию. Он показывает Божие Слово. Он открывает Божие Слово и через них. Библеисты иногда задаются таким вопросом. Он, конечно, немножко из серии «А что если бы?» И вопросы, а что если бы, могут быть опасными, но все-таки об этом спрашивают. А вот что если те же библейские авторы писали какие-то другие тексты? Ну, допустим, личные письма, не вошедшие в Библию. Ну, или, допустим, какие-то личные записи, личные заметки. Могло такое быть? И приходят к мысли о том, что могло, но Дух Святой избрал, благословил, направил именно вот эти конкретные тексты. Те тексты, которые были необходимы для Священного Писания. Вот так он это устроил. Так он это задумал. И опять-таки, разные культуры, разные языки. Более того, авторы пишут по противоречивым вопросам. По вопросам, по поводу которых даже в их времена было немало разных, я подчеркиваю, разных точек зрения. И они дополняют друг друга. Вот иногда обращают внимание и говорят, ну смотрите, например, спор между Павлом и Иаковом по поводу оправдания. Это оправдание только верой или оправдание верой и делами? Вера без дел мертва, но, значит, дела тоже необходимы. Нет, на самом деле, конечно, когда читаешь внимательно читаешь Священное Писание, начинаешь понимать, что нет, друзья, это не спор между двумя авторами. Это авторы, которые дополняют друг друга. Это авторы, которые к одному и тому же вопросу подходят с разных сторон. Это как некий алмаз, который рассматривают с разных сторон, с разных граней, и каждая грань интересна. Но когда мы смотрим его вместе, когда мы обращаемся к нему вместе, тогда у нас получается некая единая общая картинка. Гузель пишет по поводу Ионы. И тут интересная история. Я обязательно ее прокомментирую сейчас. Спасибо вам, Гузель, что вы об этом написали. Вы говорите, что Иона был мертв в чреве кита. Как же в книге Ионы написано, что возмолился Иона к Господу, и он услышал его? Да, действительно, написано, вторая глава книги пророка Ионы. Собственно говоря, с этого и начинается. Мы с вами, кстати, довольно скоро уже дойдем до пророка Ионы. И обычно, когда такие ситуации бывают, когда вы пишете о чем-то или спрашиваете о чем-то, что у нас скоро уже будет и так, что мы и так скоро будем обсуждать, я говорю, а вот вы подождите немножко, мы дойдем до этой книги, и тогда на этот вопрос отвечу, и тогда буду комментировать. А в данном случае, Гузель, я так не поступлю, потому что комментарий важен для нашего понимания Библии в принципе. Важен для того, чтобы мы знали и как читать Божие Слово, и как отвечать на вот подобные вопросы, как разбираться со сложностями, которые у нас возникают в Священном Писании. Давайте начнем с того, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот мысль по поводу Ионы содержалась в записной части программы. А записная часть программы – это вот конкретно по материалам. Да, это не первые 20-24 минуты, а это вот последняя часть программы, которая делается, исходя из того, что у нас есть, из того, с чем мы работаем. И доктор Маги был действительно уверен, в других местах это повторяется, когда мы с вами дойдем до книги «Пророк Ионы», вы это еще услышите, что это действительно так. Иона был мертв в чреве большой рыбы. Он не прошел через зубы вот рыбы. Там вопрос, как он прошел через челюсти. Да, никак он не прошел. Рыбка все-таки его поела. Но он был воскрешен в чреве. В чем здесь сложность и в чем здесь штука? Я, кстати, вот за себя, поскольку у нас сейчас первые 20 минут, да, в которых мы беседуем с вами, смотрим на это с нашей с вами точки зрения, вот это как раз тот случай, когда я скажу «не знаю». Смотри, какие у нас здесь варианты. И это даже не про чудо. Какое чудо вероятнее, да, что вот этот большой кит съел Иону, и он остался жив. Или что Господь, что Бог воскресил Иону в утробе кита. Кстати, с молитвой самое простое. Про молитву я скажу в конце. Ну, там реально очень просто решается в любом случае. Здесь вопросов нет на самом деле. Вопрос первый и главный. Как мы смотрим на этот библейский фрагмент? Если мы говорим, что Иона был мертв, извините, что Иона был жив в утробе кита, вот в утробе это рыба, в брюхе это рыба, тогда, в брюхе, конечно, в брюхе, тогда возникает такой вопрос, а как же аналогия с Иисусом Христом? 3 дня, да, вот Иисус был что? Он был в чреве земли, он был в земле, он был тоже жив. А выход из этого достаточно прост. Аналогия не в том, был Иона жив или мертв, или был Иисус жив или мертв. Аналогия в том, что морская пучина, глубина моря, это всегда в древней литературе, в восточной литературе уж точно, такой образ смерти. И Иона был мертв, скажем так, иносказательно. А Иисус же был мертв реально. Он реально умер и реально воскрес. Аналогия именно в том, что он сошел вниз. Он сошел в глубину. И тогда можно сказать о том, что Иона действительно остался жив, а Иисус был мертв. Если же мы говорим о том, что Иона действительно вот умер и был воскрешен Богом, тогда аналогия оказывается полной. Тогда получается, что действительно вот как Иона, так надлежит и Сыну Человеческому быть мертвым и воскреснуть из мертвых. А тогда аналогия у нас не разрывается, не разрушается. И на самом деле доктор Маги не уникален в своем таком взгляде, если вы почитаете, если вы посмотрите комментарии, разные комментарии на книгу пророка Ионы, такой подход вы тоже найдете. Сразу скажу, однако, что это все-таки подход меньшинства. Большинство согласятся, Гузель, с вашим недоумением по этому поводу и скажут, ну как же это так? Но вот в тех материалах, по которым наша программа готовится, был именно такой взгляд. Но вы-то спрашивали, как это согласуется с началом второй главы книги пророка Ионы. А давайте посмотрим. Я открою Иону первую главу, 16 стих. «И устрашились эти люди Господа», вот моряки на судне, «Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты». Это после того, как они выкинули Иону в море, бросили его в море. Не говорится ничего в 15 стихе про Иону. Говорится о том, что утихло море в ярости своей. Вот. «И повелел Господь большому киту или большой рыбе поглотить Иону». И вот смотрите, не написано, каким он был, не написано, что с ним было. «Был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Это первый стих. «Был». Вот второй стих. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал». Помолился. Это достаточно короткая молитва. Это не то, что он 3 дня и 3 ночи молился Богу. Эту молитву можно прочитать очень быстро, буквально за минуту. «Господу воззвал я скорби моей», теперь смотрите дальше, «и он услышал меня. Из чрева преисподней», вот не кита, а преисподней, «я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои, волны твои проходили уже в прошедшем времени надо мною. И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды, внимание, до души моей. Бездна заключила меня». Вот молитва Ионы, и мы об этом будем говорить, потому что люди, которые стоят на той же позиции, что и доктор Маги, на это обращают внимание. Отвечая на этот вопрос, я просто хочу показать, что вот это предположение, которое он сделал, которое сделал доктор Маги, оно на самом деле вполне себе реально. Молитва Ионы – это не молитва о том, что «Господи, спасибо тебе, что я в этой рыбине остался живым». Молитва Ионы – это о том, что «Господи, я был мертв». Дальше. «Объяли меня воды до души моей. Бездна заключила меня. Морской травой обвита была голова моя». Чего? Когда она успела быть обвита морской травою? Круто, да, 6 стих? «До основания гор я не шел». Дальше, больше. «Земля своими запорами, навек заградила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада». Ну и так далее. Вот прочитайте, пожалуйста, эту молитву. И вы увидите, что вот это представление, которое было отражено в эфире, я очень рад, что оно было отражено в эфире. Это представление вполне согласуется с библейским текстом. Иногда мы, проповедники, виновны в таком поведении. Честно говоря, это не очень хорошее поведение. Вот нельзя так делать. Наверное, это не так плохо, как то, о чем я говорил в начале нашей сегодняшней встречи. Да, когда мы цитируем что-то без ссылки. Да, вот просто вот покорить своим знанием, покорить своей образованностью хотим. Но мы, проповедники, виновны еще вот в чем. Мы берем какой-то текст, и мы делаем утверждение, и это утверждение для нас понятно. Оно исходит из нашего прочтения текста. И за этим утверждением стоит некое размышление. За ним что-то есть. Но мы не объясняем, как это у нас получилось. Мы не объясняем, как мы к этому пришли. Мне один мой хороший друг рассказывал о своем шоке, когда он поступил на мехмат, механико-математический факультет МГУ, и слушал лекции некоторых ученых. Он говорит, я первокурсник. И вот этот известный математик, он говорит, ну вот, давайте, он что-то начинает доказывать, и там такие 4 страницы формул. Он говорит, так, ну это здесь все понятно, тут все очевидно, это мы пропустим. И мой друг рассказывает, я как первокурсник сижу, слушаю все это, и мне ничего не понятно, мне ничего не очевидно. А он берет и это пропускает. Вот во вчерашней беседе вот эта ссылка на пророка Иону, она, конечно, ну там вот эта проблемка есть. Там какие-то вещи, типа, ну вот это же понятно, это очевидно. А мысль о том, что Иона был мертв в чреве, и Бог его воскресил. Воскресил, кстати, там же, в чреве, скорее всего. Вот, собственно, эта молитва не о том, что, Господи, ты сохранил мою жизнь, а о том, что ты меня уже воскресил, и ты меня еще дальше воскресишь. Вот эта мысль поддерживается, во-первых, полнотой аналогии с Иисусом Христом, с тем, о чем мы с вами читали, в чем вчера говорили, а во-вторых, содержанием самой молитвы Ионы, записанной во второй главе. Но поскольку это было не проговорено, не озвучено, вот такой вопрос мог появиться, и он появился. Гузель, спасибо большое за то, что вы его задали. Согласен я полностью вот с этой точкой зрения, с этим подходом. Сказать не могу, не уверен. Вполне возможно, что все-таки нужно здесь читать по-другому. Но то, что этот подход имеет право на существование, и то, что люди, которые так рассуждают, которые так размышляют, обращаются к Библии и могут показать, почему вот это получается из Священного Писания, то есть не просто мне кажется, не просто я так это читаю, а вот в Библии так говорится. Вот смотрите, вот первое, второе, третье. Да, это очевидно. Теперь смотрите, сегодня у нас будет еще один большой вопрос. И я предполагаю, что сегодня будет лавина комментариев. Да, комментируйте, завтра обязательно обсудим, потому что тут есть о чем поговорить, есть о чем подумать, не только в контексте нашего обсуждения, но и в контексте жизни в принципе. Это вопрос о том, может ли спасенный человек, христианин, потерять, утратить свое спасение. Об этом мы говорим сегодня, читая послание к евреям. Ну, давайте начнем с того, что помолимся, и будем вместе Библию читать. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы приходим к Тебе сейчас. Благослови нас, Господи, наставь нас, веди нас. Помоги нам открывать Слово Твое, меняй наши сердца. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 954-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле бесед по страницам Библии. И мы возвращаемся к посланию к евреям. Я надеюсь, что вы уже нашли 3 главу и 16 стих. Мы говорили о том, что Господь Иисус выше Моисея. И мы подошли к предупреждению об опасности сомнений, опасности неверия. Вы помните, что до этого была описана еще одна опасность. Это опасность плыть по течению, опасность, что тебя занесет, и ты проплывешь мимо Божьего слова, мимо Божьих целей. А потом будет и третья опасность. Это третье предупреждение. Тут, кстати, получается такая лестница вниз. Начинается все с пренебрежения Божьим словом, затем неверие Божьему слову. Ну а в следующем разделе речь идет о субботе, о покое. Это покой упования, покой посвящения Иисусу Христу. Покой, который мы обретаем, когда полностью доверяем Ему свою жизнь. Этот покой касается не только нашего спасения, но и повседневной жизни. Через этот покой мы получаем все необходимое, чтобы жить христианской жизнью. И Ханаан как раз об этом и говорит. Напоминаю, кстати, что в Ветхом Завете Египет символизирует грех. Бог избавил израильтян от греха, от наказания за грех. Он вывел их из Египта. И это избавление совершилось через пролитие крови, через искупление. Израильтяне были искуплены кровью, которой нужно было помазывать косяки дверей. И, кстати, вера израильтян в данном случае подразумевала ответ. Они должны были не просто согласиться в своем разуме, но они также должны были и действием ответить на Божий призыв. Ну а потом они вышли из Египта, Бог вывел их из Египта, они подошли к Красному морю, и Бог перевел их и через это море. И сделал он это своей силой. Было понятно, что это чудо. Израиль не имел военной силы, он не имел военной мощи, но с ним был Бог. Получается, что Бог вывел израильтян пролитой кровью и великой силой. И сегодня Бог избавляет нас точно так же. Ну и в этом послании мы узнаем, что и сегодня у нас есть великий Спаситель, у нас есть великий пастырь. Однако израильтяне застряли в пустыне. Они бродили по пустыне, потому что у них не было веры, чтобы войти в землю обетованную. Путь, на который нужно было 12 дней, занял у них 40 лет. И, конечно, это уже не был путь, это уже было такое движение туда-сюда, движение, которое происходило лишь по одной причине – по причине неверия израильтян. Напомню, что земля обетованная, или Ханаан, это, конечно, не небеса. Ханаан – это победоносная христианская жизнь на этой земле. Ханаан – место духовных побед. Павел говорит об этой жизни в 8 главе послания к римлянам. Думаю, что в 7 главе этого послания перед нами как раз христианин пустыни. Павел говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Это образ верующего человека, который терпит поражение за поражением, и у него нет удовлетворенности во Христе, потому что он не доверяет Христу. Ну а теперь давайте вернемся к тексту послания к евреям и будем читать 3 главу 16 стих. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем». Перед нами короткое слово «возроптали». Они были недовольны Богом. Да, они слышали, но не уверовали. Им хватило веры, чтобы выйти из Египта, но не более. И, кстати, это была очень грустная ситуация. Израильтяне сделали важнейший шаг веры. Но на этом шаге и остановились. Возвращаемся к тексту и читаем 17 стих. «На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?» Об этих людях говорится, что они согрешившие. В чем же был их грех? Это был грех неверия. Сегодня это даже не считается серьезным грехом. Ну, не веришь, и ладно. На самом же деле все это очень серьезно, потому что как раз неверие приводит к другим грехам. В случае с израильтянами, в конце концов, грех неверия привел к отречению от Бога. Израильтяне в какой-то момент захотели вернуться в Египет. Они решили, что жизнь в Египте, жизнь в рабстве, лучше жизни в посвящении Богу. Сегодня тоже есть немало христиан, которые также ходят путями мира. Они представления не имеют, что значит жить во Христе, что значит доверять Христу, что значит идти Его путем. И дальше мы читаем вопрос. На кого же Бог негодовал 40 лет? Не на тех ли, кто вышел из Египта? Это поразительно. Они вышли из Египта, они послушались в этом очень важном деле. И тут мы читаем о них, кости которых пали в пустыне. Эти люди вышли из Египта, и их трупы оказались в пустыне. Все они, за исключением двоих, Иисуса Навина и Халева, даже Моисей не вошел в землю обетованную. Ну, в его случае, в случае Моисея, это было не из-за неверия, а из-за непослушания. Полагаю, что он в какой-то момент настолько устал от детей Израиля, что просто вышел из себя. Но в любом случае ему не следовало ударять по этой скале дважды. На самом деле даже единожды тоже не следовало, потому что эта скала свидетельствует о Христе. А Христос уже был однажды поражен, и не дело Моисея было поражать еще раз эту скалу. Читаем 18 стих. «Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных?» Речь идет здесь о покое ханаанском. Это не про небеса. И, кстати, эти люди все-таки вошли в вечность. Они умерли в пустыне. Я верю, что Бог совершил в их жизни и в их вечности свою волю. Однако они так и не получили на этой земле возможности насладиться плодом своей веры и доверия Богу, потому что как раз доверия-то и не хватило. Бог сказал, что они не войдут в его покой, и он по этому поводу даже поклялся. У него не было необходимости клясться, но он все равно это сделал. Да, эти люди совершали, конечно, и другие грехи. Они сделали, например, золотого тельца. Они были виновны в прелюбодеянии. Однако не эти грехи воспрепятствовали им войти в обетованную землю. Они не получили благословений по причине греха неверия. Именно неверие не только лишает нас благословений, но также и становится причиной для других грехов. Тут мне вспоминается один знакомый, который с чувством полной убежденности мне объяснял. Он говорит: «Ну вот, я сделал такую глупость». На самом деле, я даже думаю, что он лукавил, потому что то, что он тогда сделал, это была не глупость, это была нечестность. Но был там и еще один момент. Этот человек не доверял Богу. И факт недоверия Богу его никак не беспокоил. У него был вот этот фундаментальный грех, базовый грех, если хотите, это грех неверия. Ну а все остальное, оно происходило как раз из этого неверия. Читаем теперь дальше, 19 стих. «И так видим, что они не могли войти за неверие». Каждый верующий должен, по-моему, выделить для себя этот стих или переписать его на бумажке и прикрепить у себя дома на видном месте. Здесь перед нами предельно четкая формулировка. И мы можем сказать, что ровно то же неверие лишает многих благословений и сегодня. Вот понимаете, настолько все серьезно. У нас есть такая тенденция не обращать внимания на грех. Ну, говорит, ну, где-то я не доделал, где-то я не додумал, где-то плохо постарался. Понимаете, существуют некие базовые вещи, которым все подчинено. И вот базовый грех, фундаментальный грех в жизни многих из нас – это грех недоверия Богу. Я в прошлый раз уже говорил, анализирую свою жизнь, смотрю на свою жизнь и вижу, сколько недоверия было у меня в разные годы, в разные времена. И это недоверие формировало мои поступки. Это недоверие приводило меня к определенным действиям или к определенному бездействию. Признаюсь, что это недоверие бывает и сегодня. И хочется молиться этой молитвой. «Верую, Господи, помоги моему неверию».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но мы идем дальше и читаем 4 главу. И в первых 2 стихах перед нами продолжается предупреждение, которое мы уже видели ранее. Ну и дальше, во 2 части этой главы, мы читаем, что Иисус Христос выше Иисуса Навина. Помните, Моисей вывел евреев из Египта, но не мог ввести их в обетованную землю. Иисус Навин ввел евреев в обетованную землю, но никак не мог дать им покой, потому что многие из них так и не завладели тем, что было предназначено им в этой земле. И мир, плоть и дьявол, эти враги еврейского народа, и враги любого народа, и враги любого человека, противостояли им и лишили их благословений, данных Богом. Мы с вами живем в развращенном мире. Этот мир не может быть дружелюбен по отношению к благодати, да и по отношению к верующим людям, естественно, тоже. И многие из нас это долгие годы не понимают. Мы пытаемся заигрывать с миром. Нам кажется, что мы вполне сможем выстроить с ним дружеские отношения. Но не получается, и понятно, почему не получается. Итак, читаем 4 главу, 1 стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Стих этот начинается призывом, выраженным через слово «будем». Я, кстати, считаю, что это еще одно подтверждение авторства апостола Павла. Потому что именно апостол Павел часто использует подобные призывы, побуждающие верующих действовать. Он постоянно с любовью как бы подталкивает нас вперед. И таких призывов в послании к евреям немало. Павел говорит «будем опасаться» или даже в других переводах «будем бояться». И всегда находятся люди, которые пытаются разыскать ошибки в Божьем Слове. Так вот, среди прочего, в таких списках как раз зачастую фигурирует и послание к евреям, 4 глава, 1 стих. Искатели ошибок обращают внимание на слова «будем опасаться», а потом показывают такие, например, фрагменты, как послание к римлянам, 8 глава, 15 стих. Я еще раз прочитаю фразу из послания к евреям «будем опасаться» или «будем бояться», а римлянам 8:15 «потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче». Ну и еще одно место, которое здесь приводят, это, конечно, 2 послание к Тимофею, 1 глава, 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». И вот спрашивают, как же бояться или не бояться? Должен быть страх или не должно быть страха? На самом деле, друзья, бывают ситуации, когда страх вполне обоснован. Я надеюсь, например, что вы боитесь автомобиля, который несется по встречной полосе. Ну да, его рано или поздно остановит полиция. Но, мне кажется, нет ничего плохого, если автомобилисты будут держаться от таких товарищей подальше. Так что есть явления и ситуации, когда страх совершенно обоснован и совершенно уместен. И проблема начинается именно в том случае, когда мы не боимся того, чего стоит бояться. Мне кажется, что многие сегодня не боятся библейской неграмотности. Люди не боятся библейского невежества. У меня был знакомый, весьма состоятельный человек, он спонсировал несколько христианских организаций, и он был даже в совете попечителей нескольких организаций. Он этим очень гордился, даже кичился. А еще он гордился своим невежеством в Божьем Слове. Он говорил: «Ну смотри, я Библию твою не читаю, а ваши христиане меня к себе приглашают и приглашают». И я ему сказал: «Знаешь, тебе есть чего опасаться. Тебе нужно бы убояться. И хорошо было бы, если бы ты со страхом и трепетом в голосе и сердце сказал: Господи, прости меня, что я не знаю Твое Слово, и помоги мне ликвидировать это незнание». Однако очень немногие верующие действительно боятся того, чего бояться стоит. Так что, да, давайте опасаться. Это бывает совершенно необходимо. Мы, например, объясняем детям: не трогай утюг, он горячий. И на каком-то этапе ребенок боится утюга. И этот страх становится для него инструментом или способом защиты. Помните также, что начало мудрости – страх Господний. Ну а в 4 главе 1 стихе речь идет о страхе, у которого есть совершенно конкретная цель. Давайте перечитаем конец этого первого стиха. «Чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». В этой главе автор будет подробно говорить о покое. Слово «покой» встречается в этой главе 8 раз. Покой здесь будет сравниваться не только с Ханааном, но и с творением, и с днем субботним. Да, автор говорит о ханаанском отдыхе, ханаанском покое. Опасайтесь, а то можете его упустить. И есть, к сожалению, немало людей, которые упускают его и сегодня. Это можете быть и вы. Это могут быть и другие люди, которых вы знаете. Читаем второй стих. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Этим людям проповедовался покой спасения. И обретается он, когда мы доверяем Иисусу Христу как Спасителю. Читаем дальше третий стих. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершенны еще в начале мира». Автор продолжает разговор о покое спасения, покое упования на Христа. И он напоминает: мы входим в этот покой, при том, что люди того времени в него не вошли по причине неверия. Некоторые христиане читают эти тексты так, как будто у человека по-настоящему спасенного есть опасность потерять спасение. И вот я сейчас вам задам один вопрос. Представьте себе, что у вас есть знакомый, которого вы считаете хорошим христианином, но этот человек вдруг перестал жить по-христиански. Он начал поступать в точности, как мирские люди. Он перестал ходить в церковь, перестал интересоваться духовными вопросами, перестал читать Божие Слово, перестал жертвовать на Божие дело, перестал общаться с другими христианами. Так вот мой вопрос. Решили бы вы, что этот человек потерял спасение? А теперь представьте себе на минутку, что такой человек вы сами. Потеряли бы вы спасение? Если вы считаете, что да, то я хочу сказать вам следующее. Где-то на задворках вашего сознания, где-то там, очень далеко, в глубине вашего сердца, вы не вполне доверяете Христу. Вы считаете, что ваши дела что-то добавляют к спасению. Знаете, ничего они не добавляют. И, как я уже сказал, получается, что вы не вполне доверяете Богу. Да, хочу сразу уточнить, чтобы не было недопонимания. Если вы действительно доверяете Христу, то вы будете читать Слово, вы будете ходить в церковь, вы будете жертвовать, вы будете общаться с другими христианами, вы будете расти в христианской жизни. Все это у вас будет. Однако эти дела никак не приводят вас к спасению. Действительно ли вы вошли в покой?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем теперь 4 стих. «Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Это про субботу, субботний день. Бог почил. Однако суббота сегодня – это далеко не единственный день покоя. Вошли ли вы в настоящую субботу? Знаете ли вы, что такое доверять ваше спасение Христу и только Христу, и никому больше? Он – это все. Доктор Льюис Чейфер, основатель Далласской богословской семинарии, в которой мне довелось учиться, говорил так: «Я хочу доверять мое спасение только и исключительно Иисусу Христу, и никому и ничему больше, и уж точно никак не своим делам». А вы? Доверяете ли вы единственно Иисусу Христу? Вошли ли вы в Его покой? У меня есть знакомый, который соблюдает субботу. И как-то у нас с ним зашел, так скажем, религиозный спор. Он мне говорит: «А вы соблюдаете субботу?» Я ему отвечаю: «Ну да, конечно, соблюдаю». И он меня спрашивает: «А в какой день? Ведь в воскресенье, конечно». И я смотрю на него в упор и говорю: «В субботу, воскресенье, понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье, понедельник». И так далее. И он очень удивился. Он говорит: «А это вы о чем?» «Насколько я понимаю, — отвечаю я ему, — суббота – это день благодати, а Христос вошел на небеса и воссел одесную Бога Отца. И не потому, что Он устал, а потому, что Он завершил мое искупление и ваше искупление. И Он мне говорит, чтобы я уповал на Него. Так что у меня каждый день суббота. У меня 7 суббот на неделе. У меня покой в Иисусе Христе». И этот человек, мой знакомый, посмотрел на меня пораженно. «Пожалуй, это лучше, чем 1 субботний день». И я ему ответил: «Да, конечно, безмерно лучше. 7 суббот на неделе. Каждый день в уповании на Господа Иисуса Христа». И именно об этом говорится и в 5 и 6 стихах. И это опять цитаты. Прочитаем. И еще здесь: «Не войдут в покой мой. И так, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне». Говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Мы сразу прочитали и 7 стих. Именно неверие лишает людей и покоя спасения, и покоя удовлетворенности и благословения во всем том, что хочет дать Бог. И здесь важное предупреждение. Мы читали: «Не завтра, а сегодня». Для тех людей, для поколения израильтян, вышедших из Египта, был свой день, а у нас свой, сегодняшний. И где бы мы ни были, посмотрите на ваши часы. Сколько сейчас времени? Сейчас время спасения. Прямо сейчас вы можете обратиться ко Христу и назвать Его своим Спасителем. Сегодня, когда услышите глас Его, не ожесточите своих сердец. Читаем 8 стих. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». Иисус Навин не мог дать им покой. Иначе он не говорил бы о грядущем дне. Помните, что когда Иисус Навин был уже в годах, все равно оставалось много непокоренной земли. Они так и не вошли во все благословения, которые Бог им дал. Иисус Навин не смог их ввести. Но знаете что? Если вы доверитесь Христу, то Христос может и хочет открыть вам благословение сегодняшнего дня. Благословение уже в настоящем. В вашей жизни будет радость, будет мир, будет покой. И как же нам с вами, верующим, все это необходимо? Что лишает нас всего этого? Неверие, конечно. А значит, путь один. Доверьтесь Господу Иисусу Христу. Полностью, всецело, до конца. Продолжим чтение в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.